Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио, в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Мы продолжаем беседовать о страхах и тревогах с нашими дорогими гостями, настоятелем Свято-Никольского храма в селе Макарово, близ Черноголовки, протоиереем Вячеславом Перевезенцевым и его чудесной супругой, кандидатом медицинских наук Дарьей Архиповой. Еще раз добрый вечер. А только что мы поговорили о том, как избавить себя и своих близких от страхов. И я, знаете, вспомнил чудесную историю. Я хочу с вами ею поделиться, и, может быть, она даже вам когда-нибудь пригодится. Эта история случилась реально с моими знакомыми. Они отдыхали где-то на побережье и решили прокатиться на яхте. Мама, папа и сын. Сыну было под силу года два, наверное. Ну, вот такой маленький совсем. И они поднялись на борт этой яхты, кораблика маленького. И сын радостно бегал по палубе. А потом в какой-то момент этот корабль завелся, яхта заурчала, задрожала, и сын испугался. Испугался очень сильно. Папа взял его на руки и говорит: «Вася, ну чего ты боишься? Папа рядом, папа тебя любит». На что это двухлетнее чудо сказало фразу, которую я помню до сих пор. Оно сказало: «Не надо Васю любить, Васю надо держать крепче». Это так хорошо.
Прекрасно.
Это так мудро. Не надо Васю любить, Васю надо держать крепче.
Нет, лучше, мне кажется, любить и держать крепче.
Но любовь это и есть, когда
любовь
мы держим
кого-то. Есть. Вот понимаешь, детское сознание дало очень точное определение любви. Любить — это держать крепче. Именно тогда, наверное, когда страшно. И это поможет избавить нас от страха.
Смотрите, очень замечательно совершенно. Этот ребенок, правда, ну, интуитивно, сказать, что он почувствовал, да, это вот самую, ну, скажем, насущную сейчас здесь потребность, да? Если мы говорим, ну, что нужно людям? Ну, людям нужна любовь. Или ему говорят, мы тебя любим, да, и он, ну, понятно, он еще не может это все сказать, но это все слова, 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 вот. И у него это совершенно, ну, гениально выразилось, а в чем, собственно, потребность, да? Угу. Вот, не в любви, не в заботе, ничего. «Держи меня крепче». Да? Вот, вот, собственно, что такое любовь.
Дарья, как помочь человеку, который боится, который испытывает тревожные состояния? О том, что они передаются воздушно-капельным, понятно. Ну вот прихожу, допустим, я домой. И Алла Сергеевна видит, что меня не то чтобы бьет какой-то сильный страх, но я испытываю тревогу. А у меня бывает такое, знаете? Иной раз без особых причин я начинаю даже не бояться, но я чувствовать сильную тревогу. В ожидании я просто начинаю чувствовать, что давно в этой стране не было, прости меня, Господи, национального траура. И я начинаю бояться, что случится что-то такое, от чего его объявят, потому что, ну, его давно не было. Я начинаю испытывать тревогу.
Дай Бог.
Как помочь человеку, который испытывает страх без причины? Тревогу без... Или, может быть, ему просто съесть что-нибудь правильное? Или, может быть, ему в организме полиэтилена не хватает?
Ну, вы задаете вопросы. Для этого надо, не хватит, я уж не знаю...
Курс лекций.
Курс, да даже я бы сказала, что я не в состоянии прочесть этот курс лекций. Потому что, на самом деле, для того, чтобы избавиться от вот того страха беспричинного, и если это действительно страх катаклизмов каких-то, еще чего-то, да, тут иногда просто нужны медикаменты. Не в вашем случае, а в случае, когда это действительно страх перерастает, ну, какие-то, я вспоминаю, просто конкретных людей, которые там боялись чего угодно.
Мы сможем озвучить симптомы для наших слушателей, когда пора включать медикаменты?
Навязчивость.
Навязчивость. Я думаю, что основной показатель того, когда пора включать медикаменты, это вот представьте себе, одно дело, когда вы пришли домой единожды в таком состоянии, и у вас, ну, действительно не сложилось сегодня, не сложился рабочий день, да еще и дождик, да еще и что-то там не удалось, кто-то накричал, наорал и так далее. Вы пришли, увидели добродушную, сияющую улыбку вашей жены, она вас обняла, сказала: «Солнышко, сложно тебе так живется, но ничего, я тут рядышком». Угостила чем-то тепленьким, вкусненьким, и, глядишь, отошло. Да? Это на самом деле одна из методик, которой мы можем справиться с какой-то такой не очень сильной навязчивой тревогой, когда рядом есть человек, который нас крепко держит, как мы только что сказали, и держит просто своим пониманием, вниманием, эмпатическим каким-то участием, то есть сочувствием. Да?
Включённостью.
И нам становится уже от этого легче. Но есть вещи, когда действительно, просто вы про катаклизмы вспомнили, и я вспомнила конкретные вещи, когда, например, нам, к сожалению, достаточно много иногда по всяким информационным каналам транслируется всяких страшных вещей, то у нас тут такое заболевание, то у нас такое заболевание, хорошо, что холеры еще нету. И чувствительные, восприимчивые люди могут, к сожалению, реагировать на это совсем неправильно. И вот если они прекращают спать, то есть вот идет нарушение сна, это первый, на самом деле, тревожный симптом. Дальше, это действительно повторяющиеся такие ситуации и повторяющиеся часто. Это ситуации, которые помимо тревоги приводят еще либо к апатии, либо к грусти. Я не говорю депрессии, потому что не будем сейчас называть какие-то, опять же таки, термины медицинские, но когда вы или ваши близкие чувствуют, что у вас иссякает интерес к жизни. На самом деле, о чем мы говорим вообще? О отрицательных проявлениях страха и тревоги. И уж тем более, когда это сопровождается какими-то так называемыми вегетососудистыми реакциями, то есть неспецифические какие-то реакции организма. Это там тахикардия, увеличение частоты сердечных сокращений, частое дыхание, иногда одышка, иногда человек кажется, что ему сложно дышать, иногда ком в горле. Ну, какие-то такие частные вещи, которые на уровне организма мы можем почувствовать. Иногда жар, иногда холод и так далее. Да? И в таких ситуациях надо задуматься, что это не просто тревога какая-то сиюминутная, а серьезное состояние. И еще момент такой, когда действительно человек впадает в такое состояние, когда нужно непрерывно об этом говорить. Одно дело, вы высказали то, что вас тревожит, вы получили ответную реакцию вашего близкого человека, и вы можете переключиться на что-то другое. То есть ваше сознание не ригидно, не неподвижно, а лабильно, да? И в такой ситуации это не так страшно. А если вы или ваши близкие чувствуют, что этот человек говорит об одном и том же, знаете, как такой вот, не знаю, параноик, шизофреник, одно и то же, как такой Ванька-встанька. Ему...
Зацикленность
такая, да?
Вязкость.
Тогда это очень опасная ситуация.
И тогда уже пора обращаться к
тогда уже пора обращаться к медикаментам.
Прежде всего, к специалисту, к хорошему специалисту.
Ну, естественно, не самостоятельно вы пойдете в аптеку и выйдете покупать блокатор серотонин.
Надо сказать, что вы меня сейчас немного успокоили, потому что, когда сказали о сне, о том, что это один из показателей того, что там, человек в тревожном состоянии, если бессонница там, и так далее, я подумала, уф.
Ну
я
что вы,
засыпаю
ни в коем случае
под
нельзя
звук салюта даже
смотрите,
могу уснуть.
Дело в том, что ведь все, вот это очень важный момент, который вы сейчас озвучили, тут надо очень хорошо понимать, что все, что здесь говорится, это, во-первых, очень относительные вещи, да, мы не можем сказать, что вот нарушение сна и бегите к врачу, или у вас слабость, ну, слушайте, слабость, головная боль, нарушение сна и так далее, это симптомы всех существующих заболеваний. Помните Джером Каджером, да, что он у себя не нашел, только родильной горячки. Ну, просто, в общем-то, слава богу, сообразил, что это у него быть не может. А так, в принципе, все неспецифические симптомы недомогания, ну, любое заболевание можно себе, любой диагноз можно себе поставить. Это болезнь третьего курса, да, в медицинском институте. Вот, но... И тут еще очень важный момент. Вот вы говорите про сон, и сразу там есть так называемая градация, вот насколько это сильно выражено, так называемый, я не знаю, ну, на любое понятие можно посмотреть относительно. Гипс – это хорошо, когда у вас перелом? Хорошо, наверное, да, но нужно положить гипс. Но только если ты этот гипс положишь очень туго, то у тебя нога отвалится через какое-то время, просто ее можно будет ампутировать, там не будет кровообращения. Да? А если ты положишь его слишком слабо, у тебя кость растется неправильно, придется опять ее ломать и опять класть этот гипс. То есть тут просто нюансы. Не надо вот любые наши высказывания, которые мы здесь произносим, воспринимать как вот... стопроцентно.
Как показания, да,
показания,
такие,
да,
безусловные. А руководство. Вы знаете, а я еще вспоминаю начало нашего разговора, когда, отец Вячеслав, вы сказали о взаимосвязи, Дарья, и вы тоже об этом говорили, взаимосвязи между вот этим состоянием одиночества и тревожностью. И мне кажется, что в каком-то смысле, простите, я сейчас себе позволю обобщение такое, вы меня скорректируете, да, я, возможно, не права, а это такой симптом нашего времени. Вот эта тревожность, одна из причин, которую Дарья озвучила, потоки информации, внутри которых мы находимся, и которые так или иначе влияют на нас, хотим мы этого или нет. А второй момент, то, что, вот знаете, как рубеж 19-20 веков, наверное, такое, ну, наиболее яркое проявление вот этого состояния богооставленности. И с тех пор, в принципе, мы далеко-то из этого состояния и не вышли. Мы по-прежнему в нем. Для многих из нас вот это ощущение богооставленности, того, что мы в этом мире одиноки, что мы на самом деле, даже если мы себя позиционируем как людей верующих, зачастую на Господа Бога полагаться не умеем доверять, потому что не научились в какие-то моменты своей жизни доверять маме, папе. Ну, всякое бывало, да, нас всех исколесил 20 век. И вот это состояние, которое, возможно, ну, верхушка, да, вот как бы такая глобальная причина, да, проецируется на разные другие тревоги и страхи, которые имеют место в нашей жизни. Возможно, я не права, но мне кажется, что какая-то связь вот с этим есть. Одиночество и богооставленность – это очень связанные вещи.
Я думаю, что вы как раз правы, и не случайно вот то, о чем мы сейчас говорим, и ну, то, что тоже уже прозвучало, и такое заболевание очень распространённое, увы, к сожалению, именно в наши дни, которое мы называем депрессией, да? Вот сейчас речь даже идет об эпидемии депрессии, да, то есть количество людей, которые заболевают депрессией, с каждым годом просто растет чуть не с геометрической прогрессией. Сейчас уже это миллионы, миллионы людей, которые просто лечатся от депрессии. Представляете, сколько,
так сказать, тех... больше онкологии.
Да, тех, которые не лечат, просто они не знают, что они в депрессии находятся, да, но они болеют, это болезнь. Это не просто некое, знаете, дурное настроение, там, хандра, там, и так далее. Это заболевание, вот, серьезное заболевание, из которого невозможно выйти без специальной такой помощи. И это все будет, так сказать, дальше и дальше. И это связано, то, с чем вы говорите, вот, с тем, скажем, ходом нашей цивилизации, которая найдет. Вы знаете, я, вот мои родители, они деревенские жители. И, ну, там, бабушка, дедушка, там, так сказать, и мама с папой родились в деревне, оказались в городе уже, так сказать, ну, вот, в таком сознательном возрасте. Вот. И я долгое время в детстве, собственно, жил в деревне. Вот. И будучи даже еще ребенком, потом уже и подростком, все-таки какие-то вещи мог замечать, ну и потом, вот я могу сказать, что у, ну, моих родственников, там, соседей, там, у них было много проблем, но не было этих проблем. Вот, вот тревог, депрессии и так далее, там этого не было.
А не до того, наверное, было.
И, с одной стороны, и не до того, но, с другой стороны, то, о чем вы сказали. На самом деле, вот сама эта жизнь в такой как бы естественной среде, на природе там, и включённой в эту, скажем, жизнь, она немножко по-другому организуется самого человека. Вот, когда мы вырываемся из этой, скажем, среды, оказываемся в этих каменных джунглях, скажем, да, этот стресс информационный, то, чего от нас ждут, ты должен, если ты не будешь вот этим, ты будешь лузером, там, и так далее, это страшное совершенно, скажем, давление. И за всем этим... Вот это ощущение, да, что ты на самом деле брошен, ты одинок. Вот то, о чем вы сказали, это удивительно совершенно. Просто тоже огромная, так сказать, тема вот, богооставленности или на самом деле... Ведь богооставленность – это совершенно специфический термин, который, скорее всего, мы встречаем ну, в контексте вообще праведности, да? Святые люди про это говорили, да? Вот, вот про это ощущение, святые люди. А когда мы говорим как бы, ну, о нас или вообще, сказать, о людях, то мы можем говорить, ну, мы можем говорить, ну, да, вот не верь, люди Бога забыли, как когда-то Солженицын отвечал на вопрос, а почему вот это все происходит? Он говорит, ну, как говорили на Руси, Бога забыли, от того и все, Бога забыли. Но на самом деле, и не просто забыли, а на самом деле даже порой раз и не знают, что он есть. И что за этим стоит? Вот за этим как бы опытом таким стоит то, что психологи называют, ну, такой психологический механизм, мне кажется, очень важный для понимания того, что с нами происходит, фрустрация, да? Только фрустрация, когда я не могу, на самом деле, сказать, получить то, что на самом деле хочу. Но и раз это понятно, я хочу пойти в кино, да, а, например, там, я болен или там кино отменили, там, у меня фрустрация, да, и у нее есть свои симптомы, как она проявляется, и агрессия, или, наоборот, унынием, там, и так далее, да. Но бывает так, что я, на самом деле, не понимаю, чего я хочу, понимаете? Я не понимаю, чего я хочу. Мне кажется, я хочу вот это, например, денег. Или, например, так сказать, вот, ну, не знаю, там, какой-то известности. Или, например, вот удовольствий каких-то. Я это получаю даже. Но все равно ничего не меняется, потому что на самом деле мы себя не знаем. Мы не знаем, чего мы хотим на самом деле. А мы это хотим. Вот, как ему сказали, ну, как говорит блаженный Августин, не успокоится сердце наше, пока... не найдет тебя. И вот эта вот фрустрация, она везет в себе страшные последствия и в виде тревог, вплоть до депрессии, которая может иметь еще более страшные последствия.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор о страхах и тревогах с нашими гостями, с протоиереем Вячеславом Перевезенцевым, настоятелем Свято-Никольского храма села Макарово близ Черноголовки, и нашей гостьей, его супругой Дарьей Архиповой, кандидатом медицинских наук. Дарья, вы хотели прокомментировать
высказывание. Я хотела добавить просто полслова. Угу. Вы помните, спрашивали, вот разница просто страхи какие-то по поводу, да, и тревога без повода. Вот иногда, когда я задаю вопрос пациентам, а скажите, пожалуйста, а у вас бывает не конкретный страх там высоты, не знаю, змеи, еще чего-нибудь, а вот такой... Непонятно, почему тревожитесь, да? Я называю это беспричинной тревогой. По идее, так называемая экзистенциальная тревога. Что значит экзистенциальная тревога? То есть тревога бытия, бытийная такая. Когда
экзистенциальный
вы,
ужас бытия.
Когда вы не знаете, чего вы тревожитесь. Вот это как раз о том и есть. То есть, когда мы знаем, о чем мы тревожимся, это какие-то такие наши, ну, в большинстве своем, опять же таки, да, это наши земные какие-то страхи. А вот эта вот тревога беспричинная, которая часто и приводит и к депрессии, и к навязчивости и так далее, она как раз тревога, когда у человека нет вот этого действительно вот опоры, нету понимания, нету другого измерения, и ему он непонятно, чего у него нету, чего-то нету, жаждет душа, а чего непонятно.
Вот это сейчас. Я тоже добавлю, это очень важное, на самом деле, понимание того, что это возможно. Вот чуть раньше, Саша, вы спросили, а как помочь справиться со страхом? Я бы здесь в каком смысле хотел немножко этот страх защитить. Иногда не надо с ним справляться, вот как и с температурой. Не всегда нужно бежать сразу за аспирином или чем, за анальгином, не знаю, что все сбивает. Значит, простите.
То, что продается до 23.00.
Парацетамол. Значит, я просто никогда не сбиваю температуру. Вот. Понятно, почему.
Потому что ваша супруга Дарья Архипова.
Кто бы разрешил. Да, значит, ну так и страхом. Со страхом бывают похожие вещи. Да, и нужно понимать, что это, вот, так сказать, неизбежное следствие той ситуации, в которой мы есть. И важно, на самом деле, понять смысл страха. Знаете, у каждой эмоции нашей, которую мы переживаем, вот, будь то положительный, будь то отрицательный, у нас есть смысл. Это очень непростая история, вот это, так сказать, на смысл. Да? Как помните, тот ребенок, который идет и плачет, к нему подходит, его мама ведет за руку, к нему подходит, значит, какой-то прохожий, говорит, там, мальчик там, или там девочка, не плачь, он говорит, тетя, проходите, я не для вас плачу. Значит, да? Вот мы, все, что мы испытываем, имеет смысл. Он совершенно бывает неочевиден. Есть замечательная книга, я просто хочу нашим слушателям, может быть, у кого-то дойдут, сказать, руки, великий американский как раз экзистенциальный психолог Ролло Мэй написал книгу «Смысл тревоги». И это было не просто, скажем так, вот он занимался теоретической этой проблемой, он переживал страшную, сказать, ситуацию, он был болен смертельно, у него был рак. Вот, и понятно, что как бы вот эти вот тревоги и там и все-все-все, он смог преодолеть эту свою болезнь, то есть он, в общем, и, то есть это не теоретически какие-то только, хотя там много и теорий, и много чего он, так сказать, прочитал, вот, но это было и вот это понимание про себя, да, вот чем экзистенциальная и философия, и психология, она всегда интересна, потому что это не абстрактное философствование, это всегда, если это экзистенциальное, то есть это про существование, про то, как это во мне отзывается, да? И это всегда очень, мне кажется, ну, важно.
Все время вспоминаю за вот этот наш разговор мудрую креветку из одного любимого мультфильма, которая восклицала: «Танцуй! Танцуй, ибо танец есть лучший способ избавления от экзистенциального ужаса бытия». Прекрасный мультфильм.
Прекрасный рецепт,
кстати. Я чувствую, я после этой передачи пойду пересматривать энное количество мультиков.
Да, мультики – это к нам наша любимая тема. Отец Вячеслав, вот вы сказали о положительной стороне страха. А я вот о чем подумал. Если человек, допустим, я, бывают у меня такие периоды, сажусь за руль, испытывая страх от дороги, от трафика, страх влететь в ДТП, вероятность влететь в ДТП гораздо выше. Если я иду на работу, испытывая страх потерять эту работу, вероятность потерять эту работу гораздо выше, чем если бы у меня не было этого страха, я был бы спокоен. Не притягиваем ли мы своими страхами и тревогами объект этих страхов и тревог?
Вы знаете, для меня здесь совершенно не очевидно то, что вы сказали. Вот. Более того, я скажу то, о чем уже здесь звучало. Мне кажется, как раз я бы за вас опасался, если, садясь за руль, вы бы, так сказать, врубали бы Led Zeppelin на полную катушку, значит, одевали бы черные очки, нажимали, так сказать, на газ, и я таких водителей вижу. Вот. И я вас уверяю, вероятность попасть им под колеса или чтобы они куда-то точно... У них точно никакого страха нет. Вообще не понимают, где они находятся, так сказать, и что они делают. Они испытывают драйв. Кайф от движения, от этого все. Это страшно совершенно. Вот, ну, если были бы какие-то приборы, по которым можно было определить, что у человека вот так все устроено в мозгу, ну, то прав нужно лишать как бы надолго или заранее, просто их не выдавать. Поэтому, ну, страх страху рознь. Конечно же, если вас страх сковывает, ведь что такое вождение, понимаете? В чем как бы смысл? То, что мы же не думаем каждый раз, сейчас я поверну налево руль, а нога правая пойдет вниз. То есть, когда мы учимся водить, мы примерно так и делаем, да? Нам инструктор говорит, вот это сюда, там сюда, и вот мы там. Но потом это происходит на уровне уже бессознательно, да? То есть, эти навыки, так сказать, они у нас, так сказать, естественные. И вот хороший опытный водитель, конечно, он не думает, у него и это все вот происходит как бы внутри. Вот. И чем опасен страх, вот как вы говорите, когда на самом деле вдруг вы начинаете что-то, я начинаю думать, как мне ехать, вот как мне сейчас. Вот, вот, то есть мы блокируем вот эти свои навыки, и мы как бы опять становимся вот теми новоначальными, которые только вчера сели за руль, и это правда опасно, потому что тут, ну, дорога – такая ситуация, когда очень много должно происходить быстро, то есть автоматически. Мы просто не успеем подумать, если все время будем думать, а как же нам подумать, да?
Как та сороконожка, которая, если задумается о том, как она ходит, она перестанет ходить.
Вот-вот-вот.
Ну, тогда другая ситуация из той же категории, как я себе представляю. Если жена постоянно боится, что ее муж будет ей изменять, рано или поздно он будет ей изменять, потому что этот страх, он передается и ему. И она его уже фактически начинает обвинять в этом.
Я вот еще раз повторяю, я думаю, что вот эти как бы установки такие, да, они расхожие. Вот, да, хорошее притягивает хорошее. Подумай о хорошем, и тебе это... Мне вчера дочка, Тоня, мне вчера именно про это, вот, сказать, спрашивала. Вот, папа, это правда вот так устроено, да? Это такое метамагическое мышление.
Языческое.
Мы все, конечно же, в силу своей природы, в нас живет вот этот архаика. Вот, а ведь на самом деле, ну, как бы, вот именно на этом построено, да, и язычество там, и шаманизм, и все-все-все. И что мы скажем, это не работает? Работает, конечно. Но на самом-то деле это как бы наше прошлое, это наше вот, ну, как бы, то вот животное, что в нас есть, и человек-то, собственно, и ну, призван к тому, чтобы преобразить это, как бы подняться над этим своим, да, и жить, ну, какими-то другими, так сказать, законами, вот. А нам постоянно хочется вот это вернуться в такое, на самом деле, очень упрощенное. А значит, неверное понимание мира. Вот давайте, да, мысли притягивают это, все-все-все. Это такое, да, детское мышление. Ребенок так может. Мы так не должны. И так поэтому даже то, что вы говорите, вот там жена думает, да не так все это будет. Жена думает так, а вы думаете по-другому. И никогда вы не измените. Понимаете, это очень легкий способ все свалить там на жену. Ага, я пошел налево, потому что она мне, значит,
уже давно так,
давно так думала. Сесть в гараже с мужиками и сказать, ну, достало мне все, уже вот, так сказать, все.
Если вас...
Давайте я защищу чуть-чуть ведущего. Смотрите, давайте немножечко посмотрим на эту сторону. Я полностью согласна с отцом Вячеславом, но в принципе, вот помните, мы говорили о том, что страх. Настоящий страх Божий, он освобождает. А вот этот страх, он лишает человека свободы. И вот, может быть, сейчас объясню, в каком плане. И, может быть, потому что мы становимся несвободными, мы как бы притягиваем, как вы говорите, но все-таки я бы поставила в кавычках это слово, да, какие-то отрицательные результаты нашего поведения. Почему? Что такое свобода? Это действительно пауза между стимулом и реакцией. Вот когда мы... у нас произошел какой-то стимул, а потом мы реагируем. Если мы реагируем немедленно, в страхе, в панике, то чаще всего мы реагируем бездумно и неправильно, и это приводит к последствиям отрицательным. А если у нас эта свобода все-таки существует, мы можем хотя бы до 10 сосчитать, вот тогда уже просто в панике мы не можем до 10 сосчитать.
Это, кстати, удивительное определение, которое мне тоже очень нравится, что свобода – это пауза между стимулом и реакцией, это Ролла Мэй.
Мужчина или женщина?
Ролла Мэй.
Мужчина.
Мужчина.
Это мы возвращаемся к шутке, которая прозвучала в начале, которая была совсем не шуткой. Таким образом... закольцевали нашу беседу, которая пролетела совершенно мимолетно. Не знаю, Алла Сергеевна, у меня ощущение, что мы сейчас присутствовали при рождении идеи совместной книги отца Вячеслава и Дарьи, которая будет называться «Эпидемия страха». И я думаю, что вы обязательно теперь, вот просто задумавшись об этом, напишите очередную совместную книгу, которую мы будем ждать с нетерпением. А по поводу «досчитать до 10», Дарья, я, знаете... подумал, что зачем считать до 10? Есть ведь молитва, которая решит все наши проблемы с нашим эгоизмом, с нашими ненужными эмоциями, с нашей зацикленностью, с нашими мыслями о суетном и ненужном. Поправьте меня, если я не прав.
Это если у нас есть этот экзистенциальный план бытия молитвенного, а если его нету, хотя бы до 10.
И на этой прекрасной, мудрой, тонкой ноте мы завершаем этот семейный час, к нашему великому сожалению. Сегодня о страхах и тревогах мы даже не поговорили, мы начали говорить.
И о том, как все-таки постараться не попадаться на их крючки.
Да, с настоятелем Свято-Никольского храма села Макарова близ Черноголовки протоиереем Вячеславом Перевезенцевым и его чудесной супругой, кандидатом медицинских наук Дарьей Архиповой. Спасибо вам большое.
Спасибо.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
До новых
встреч. До свидания.
Семейный час на радио «Вера».